Всю дорогу до самого дома Эндрю МакДьюи думал о Лори и об ее боге. Почему этих божьих блаженных не удивляет жестокость и самодушство Творца, который сперва обрекает свое творение на муки, а потом приводит именно туда, где его спасут? Что это? Огромный кукольный театр, когда лучший ветеринарный хирург прибывает на место минуту в минуту? Божий юмор, когда хирург этот идет, чтобы карать, а остается, чтобы исцелить? Лори в своей простоте ничего не заметила. Она сказала, что Бог послал его, и все. МакДьюи захотелось посоветоваться с Энгусом Пэдди. Но он тут же передумал по довольно странной причине. Он искренне любил друга и не хотел ставить его в тупик. Кроме того, он боялся, что тот приведет обычные доводы. Скажет, что Господни пути неисповедимы, что цель ясна не сразу, что Бог — это Бог и прочее, и прочее. Все это МакДьюи слышал сотни раз. Но не мог отделаться от неприятной мысли, что такой Бог сродни дьяволу. И все-таки на свете есть Лори. Он знал, что она не совсем нормальная. Она и жила, и думала не так, как прочие люди. Но ключом к ней, ко всем ее действиям и думам, было сострадание. Мысли его вернулись к Богу, которому она так странно и верно служила. Может, именно сострадание и связывает ее с ним? Предположим, что Бог действительно создал человека. Не по образу, конечно, и подобию, но все же с какой-то искрой Божьей, и пустил его в мир. Неужели ему не жалко смотреть, какими стали его создания? Неужели не горько? Если Земля — космическая колба, если Бог ставит тут опыт, ясно, что опыт этот провалился. И все же Богу жалко, наверное, своих несчастных и злых подопытных. Неужели ему неким утешиться, кроме дурочек вроде Лори или простаков вроде Энгуса? Почему-то Эндрю МакДьюи свернул не к дому, а к замку Стирлингов, и, не доезжая до него, остановился на берегу под огромным дубом. Он вылез из машины, вынул трубку, набил ее и раскурил. Над ним зашелестела листьями белка. Она проголодалась и помнила, что ее кормили из рук. Поэтому она спустилась вниз и уселась на хвостик, сложив на белой манишке черные лапки. МакДьюи всегда носил в кармане еду, чтобы успокоить или приманить недоверчивого пациента. Он вынул морковку. Белка подошла вплотную, вежливо взяла угощение, отпрыгнула и стала грызть. Беседовать с Белкой легче, чем думать. МакДьюи выбил трубку и сказал: «Ешь помедленней, пищеварение испортишь». Белка покрутила морковь и продолжала ее грызть. «Разреши представиться», — продолжал МакДьюи. «Эндрю МакДьюи, хирург-ветеринар. Меня тут не очень любят. В Бога я не верю. У меня есть дочка, но она со мной не разговаривает, потому что я приказал усыпить ее кошку, у которой было повреждение спинного мозга. Я хотел избавить животное от страданий». Белка почти догрызла морковку. Держа ее в одной лапе, она пережевывала то, чем успела набить защечные мешки. «Хотел я или не хотел, — говорил МакДьюи, — это очень важно. Я часто об этом думаю. Может быть, я просто ревновал кошку к дочке? Я ведь и диагноза толком не поставил. Значит, я ревновал к Мэри Руа. Мою дочь так зовут, понимаешь? Потому что ее шкурка посветлей твоей и потемней моей. Она с этой кошкой спала вместе, таскала ее повсюду, вечно тыкала с носом ее мех. понимаешь? Мамы у нас нет. Я пытался быть и папой, и мамой. А теперь она плачет и страдает, и со мной, своим отцом, не разговаривает. Белка доела все и собралась уходить. «Подожди», — попросил Мангзюи. «Не уходи еще немножко. Мне надо с кем-то поговорить». «Вот тебе взятка». Он вынул еще одну морковку. «И говорить мы будем не обо мне, а о тебе». Белка подумала, взяла морковку и по-приятельски подсела к ветеринару. «Что ты делаешь, когда болеешь?» — спросил Мангзюи и удивился, что никогда об этом не думал. «К кому ты идешь? Кто тебе выписывает коренья и травы? Старая мудрая белка или собственное чутье? Вот мой сосед, священник Энгус Пэдди, говорит, что без воли Божьей не упадет и воробей. Но как это Бог устраивает? Странно, я никогда не видел мертвой белки, косули. Что с вами тогда бывает? Птицы вас тогда клюют, обгладывают звери. Где ваше кладбище?» Белка слушала. Мангзюи спрашивал дальше. «Друзья у вас есть? Как вы воспитываете детей? Понимаете ли вы их? Жалеете? Любите ли вы их так, что сердце разрывается? И теряете, как мы? Вообще есть у вас любовь, радость, заботы? Или вы только едите, спите, плодитесь и все? Лучше или хуже родиться лесным зверьком? Кто мне ответит?» «Видно, не ты». Мангзюи встал, белка побежала, остановилась, присела, подмигнула ему и стрелой взлетела вверх. А он сел в машину и поехал домой, чувствуя облегчение. Наступил час вечернего купания, и он не хотел опоздать. Он надеялся каждый вечер, что дочка его ждет, и каждый вечер ошибался. Гнев его давно сменился тоской и удивлением. Сам он, по совету отца Энгуса, говорил с ней, как ни в чем не бывало. Он купал ее, ужинал с ней, укладывал ее спать. Все было по-старому, кроме одного. Она не молилась, пока он не уйдет. Когда он вернулся, в холле никого не было. Миссис Маккензи чем-то громыхала на кухне. Мангзюи пошел в детскую. Мэри Роа сидела на игрушечном стуле среди кукол и ничего не делала. Он взял ее на руки. Они были очень похожи, оба рыжие, синеглазые, с упрямыми подбородками, повернутыми сейчас друг к другу. «Давай поужинаем и выкупаемся», — сказал он. «А я тебе расскажу про смелого барсука и про то, как рыжая фея спасла ему жизнь». Когда она сидела в ванной, он заметил, как она похудела, и кожа у нее стала нездорового цвета. Она не прыгала в воде розовой лягушкой, не вырывалась, когда он ее умывал, но слушала она внимательно. А он удивился сам, как меняется вся история. Барсук был теперь истинным героем, благородным, мужественным, наделенным разумом и чувствами. Рассказывая о том, как захлопнулась ловушка, Мангзюи вдруг ощутил боль в сердце и услышал, что Мэри вскрикнула. Давно не слышал он ее голоса, но пожалела она зверя, а не его. Когда же он заговорил о том, как Лори баюкала барсука, по щекам у Мэри потекли слезы. Она плакала в первый раз с того несчастного часа. Он взял ее на руки и сказал: «Мэри Роа, я тебя люблю». Прижалась она к нему чуть-чуть или показалась ему. Он уложил ее, она молчала. И все же ему было много легче. Он снова увидел слезы на ее глазах. Дверь он на ночь не закрыл, чтобы услышать через холл, если она позовет. Он допоздна просидел над отчетами, а когда собрался лечь, ему было почти совсем хорошо. Я богиня Баст, и я поступлю, как поступают боги. Я покараю злодея. Богине быть нелегко, кому же знать, как не мне. Люди завидуют нашему могуществу, а я завидую людям. Им дано выбирать между добром и злом. У нас, богов, нет ни добра, ни зла, одна лишь наша воля. Сегодня моя воля в том, чтобы уничтожить Рыжебородова.
Когда Макзюи кончил ночную работу и ложился, надеясь, что пыткам его скоро конец, на городок надвинулась буря. Сперва захлопали двери наверху, и он пошел запереть их. Потом, когда он выглянул из окна, ветер рванул его рубашку, растрепал ему волосы и отхлестал его по щекам. Он поспешил закрыть и окна. Макзюи не впервые встречался с шотландским мистралем и знал, что надо покрепче запереть все окна и двери. Заглянув в детскую, он увидел, что Мэри спокойно спит, и проверил окно, чтобы ее не испугало хлопанье створок. Убедившись, что все в порядке, он пересек холл и лег, не раздеваясь. Прежде чем погасить свет, он взглянул на часы. Потом долго лежал в темноте, слушая, как ветер звенит проводами и бьются волны о гальку. Засыпая, он радовался новой надежде. Проснулся он, не зная, который час, от пронзительного кошачьего крика где-то рядом, почти над головой. Ветер бушевал, вовсю стучали сучья, шумели листья, ревели волны, вывески летели, громыхая по улице, и дрожало громко стуча железо на крышах. Максюи стало страшно. Кошка снова крикнула, и он понял, что она прямо за окном. Он присел на кровати. Она скребла ногтями о стекло. Макзюи не был бы человеком, если бы не подумал хоть на секунду, что Томасина пришла ему отомстить. Он вздрогнул от страха и тут же сердито рассмеялся. Однако свет он зажег и успел увидеть горящие глаза, розовый нос и белые зубы. Кошка исчезла. Он долго лежал, опершись на локоть, и ждал, не закричит ли она снова. Наконец она закричала немного подальше, а в ответ раздался голос его дочери.
«Томасина!»
Содрогаясь от ужаса, он услышал, как Мэри пробежала через холл и открыла входную дверь. Он увидел, как белая фигурка в пижаме мелькнула между их комнатами. Ветер ворвался в дом, свалил подставку для зонтиков, взлетели бумаги, застучали по стене картины. Макзюи вскочил, схватил фонарик и вылетел из дома во тьму. В луче фонарика сразу появилась белая фигурка. Макзюи увидел летящие по ветру волосы и босые ноги, быстро ступающие по камешкам. Ветер мешал ему идти, валил его с ног. Он кричал: «Мэри Руа! Мэри Руа!» То ли она его не слышала, то ли не слушала. Кошка свернула и побежала через улицу. Макзюи закричал от гнева и швырнул в нее фонариком. Он не попал. Кошка взверещала и взлетела на стену сада. Тогда девочка оглянулась и увидела отца. Рука его была еще занесена, рубаху рвал ветер, рыжие волосы сверкали в струе света, льющегося из двери. Детское лицо исказил такой страх, какого Макзюи надеялся больше никогда не увидеть. Мэри хотела что-то сказать или крикнуть. Губы ее раскрылись, но звука не было. Отец схватил ее, прижал к себе и понес в дом, защищая от всех страхов. «Все в порядке!» — кричал он ей. «Все в порядке! Я тут! Тебе приснился страшный сон! Не бойся! Это кошка миссис Маккарти!» Он внес ее в дом, запер дверь, опустился с ней на пол. Она молчала, не плакала, только дрожала и с ужасом глядела на него. Он даже вздоха не мог от нее дождаться. «Это не Томасина», — беспомощно сказал он. Встал, отнес ее в детскую, взбил ей подушку. «Мы позовем с утра доктора Стретси, а теперь давай-ка оба спать». Но сам он не заснул и долго чувствовал, как дрожит она, словно не хочет громко при нем заплакать. Доктор Стретси сидел в кабинете у МакДьюи. Он был высок и сед, а складки щек и печаль в глазах придавали ему сходство с породистой собакой. Годы врачебной практики обострили его ум и умягчили его сердце. Сейчас он говорил медленно и невесело. «Она не может говорить. Вы это знаете?» МакДьюи подавил тошноту и ответил. «Да, она со мной почти месяц не говорит. Понимаете, она принесла мне больную кошку. У той был паралич. Повредилась спиной мозг. У кошки все лапы отнялись, и я ее усыпил. Мэри перестала со мной говорить, но с другими она разговаривает». Доктор Стретси кивнул. «Так-так, что ж, теперь она не может говорить ни с кем». «Вы нашли причину?» — спросил ветеринар. — «Да нет еще», — признался доктор Стретси. «Конечно, надо разобраться, нет ли чего-нибудь в мозгу. Был у нее какой-нибудь шок после того случая?» «Да», — отвечал МакДьюи. «Сегодня ночью за окном закричала кошка, и Мэри крикнула «Томасина!» Она выбежала из дома, я за ней...» «А это была Томасина?» — серьезно спросил врач. — «Ну что вы! Томасину усыпили. Какая-нибудь соседская кошка».
— «Сколько времени девочка болеет?» — спросил доктор Стретси.
— «Болеет?» Макзюи с удивлением посмотрел на старого врача. — «Она не больна».
И тут вспомнил слова друга. Правда, отец Энгус говорил... «Я вчера заметил, что у нее влажноватая кожа. Врачи часто не замечают болезни в своей семье», — сказал доктор Стретси. «Она серьезно больна».
«Чем?» — тихо спросил МакДьюи. «Я еще не знаю. Пока волноваться незачем, я послежу за ней, сделаем анализы, а пока держите ее в постели и оберегайте от потрясений. Может быть, другая кошка помогла бы, или щенок. Понятно, вы уже пытались. Я дал ей снотворное, вечером я зайду».
Когда он ушел, МакДьюи впервые в жизни не позавидовал настоящему человеческому врачу.
Пусть он и друг семьи, и надежда, и целитель, а все же ему приходится говорить родным: «Готовьтесь к самому худшему». При этой мысли он вздрогнул. Он знал, что не вынесет смерти Мэри Роа. Уже в детской, глядя, как она спит, он подметил круги под глазами, нездоровый цвет кожи, синеву губ. В соседней комнате миссис Маккензи вытирала снова и снова давно вытертую пыль, прислушиваясь, не позовет ли ее Мэри. МакДьюи пошел к ней
и сказал с мягкостью, какой давно не выказывал: «Это хорошо, что вы тут рядом. Слушайте, не проснулась ли она? Она очень испугалась и ненадолго потеряла голос. Если что не так, а меня нет, посылайте сразу за доктором». Он не ожидал, что миссис Маккензи посмотрит на него с такой злобой. «Испугалась, как бы не так», — фыркнула она. «Горюет девочка наша, по Томасине извелась. Вот умрет она, останетесь вы один. Век будете каяться, мистер ветеринар. Так вам прямо и говорю. А вы что хотите, то мне и делайте». Макдьюи кивнул. «Не уходите от нее, миссис Маккензи. Вечером доктор опять посмотрит ее. Может, не так уж все и плохо». Он ушел в свой кабинет и принялся укладывать инструменты, думая о разнесчастной кошке. «Осмотри он ее тогда получше, полечи, разреши Вилли за ней поухаживать. Она бы умерла сама, и девочка бы меньше страдала. Неужели он и правда такой злодей, как сказала миссис Маккензи? Неужели его не зря побаиваются в городе?» Мысли эти измучили его, и он попытался перенестись в другой, далекий, почти нереальный мир, куда можно войти лишь через волшебную дверцу. Где-то растет дуб, на нем висит колокольчик, рядом стоит дом, в доме живет рыжая девушка не от мира сего и лечит больных зверей. Ему представилось, что он дернул за веревочку, а когда девушка спросила, кому нужна помощь, ответил: «Мне, Лори». Вдруг он увидел, что держит в руке гипс. Значит, задумавшись, он взял его из шкафа. Тогда он припомнил, как обещал вернуться к больному барсуку, положил гипс в чемоданчик и вышел из дома.